Проповедь 65. Стоит ли того? 1 Коринфянам 15 глава с 29 по 34 стихи. Я уже говорил раньше, что наш профессор в семинарии как-то сказал, всю книгу «Псалтырь» можно суммировать парой слов. Жизнь трудна, Бог благ. Очень мудреное высказывание, в кавычках, особенно от профессора богословия. Но на самом деле так и есть. Жизнь тяжела. Мы часто испытываем физическую и эмоциональную боль. Иногда эта боль становится просто невыносимой. Мы постоянно боремся с болезнями, старением, несчастными случаями и травмами, смертью родных и близких. И в конце концов, со своей собственной смертью. Жизнь тяжела, но Бог благ. Он верен нам. Он ободряет и укрепляет нас, проявляет нам свою милость. Но это не значит, что жизнь для нас становится менее трудной. Это значит, что Бог по своей благодати и милости дает нам способности переносить трудности. И тем не менее жизнь тяжела. Она может быть особенно трудной, когда ты пытаешься жить для славы Божьей. Помимо обычных трудностей и невзгод жизни, тебе прибавляется осуждение и непонимание других людей и жертвы на пути христианской жизни. Стоит ли все это того? Это вполне закономерный вопрос. Стоит ли все наше христианство того? Давайте быть честными. Христианство не стоит всех этих жертв, если нет загробной жизни и будущего воскресения мертвых. Не хочу показаться непочтительным никому, но это так. И не я первый это сказал. В 15 главе 1 Коринфянам апостол Павел сам сказал: «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Если нет загробной жизни, то мы самые жалкие люди из-за того, что посвятили свою жизнь тому, чего не существует. Поскольку мы христиане, то мы жертвуем своим временем, средствами, подчас здоровьем ради нашей веры. Мы отдаем самих себя нашей вере, потому что убеждены, что это того стоит. Если же нет воскресения мертвых, если нет загробной жизни, то мы идиоты. Мы могли бы потратить свои силы, средства и здоровье исключительно на свою семью, на родных и близких, на себя, наконец. Христиане жертвуют многим в этой жизни ради вечной жизни, потому что они уверены, что будет воскресение мертвых. И это является одной из главных мотиваций в нашей христианской жизни. Некоторые люди шокированы, когда слышат такую прямую оценку христианской жизни, но именно так говорится в нашем сегодняшнем тексте Священного Писания. Давайте откроем 1 Коринфянам 15 главу и прочтем с 20 по 34 стихи. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть. Потому что все покорил под ноги его, когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и креститься для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю. Свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога. Как мы уже говорили раньше, это великая глава о воскресении мертвых. В этой главе Павел обсуждает учение о буквальном, телесном воскресении мертвых. Павел написал эту главу по вдохновению Святого Духа, потому что некоторые люди в Коринфской церкви не верили в будущее телесное воскресение. Мы точно не знаем причины, по которым некоторые коринфяне не верили в загробную жизнь. Может быть, причина была в том, что коринфяне просто не могли поверить в это с научной точки зрения, что умершее, разложившееся тело может воскреснуть. Может быть, они так думали под влиянием греческой философии, которая рассматривала тело как темницу души, а смерть как освобождение от оков тела. Нам точно неизвестно, но мы знаем, что их взгляды были неверными. И Павел пишет эту главу, чтобы исправить их заблуждение. Он пишет им о том, что однажды наши тела будут воскрешены и станут нетленными и бессмертными. Так же, как Бог Отец воскресил Своего Сына из мертвых, так воскресит Он и нас. Причина в том, что хотя наши тела умирают и спят в могиле, Дух наш, наш внутренний человек, пребывает жив с Господом. Если бы внутренний человек не оставался жив, то не было бы причины для воскресения тела. Сам факт того, что Бог собирается воскресить наши тела, является доказательством того, что наш дух не прекращает свое существование никогда. После смерти нет никакого сна души. Наш дух отходит к Господу, где и дожидается воскресения тела. Учение о загробной жизни и воскресении мертвых взаимосвязаны. А если это не так, то мы несчастнее всех человеков. Вот о чем говорит текст 29-34 стихов. Здесь говорится о факте, что именно загробная жизнь, воскресение мертвых и будущие награды в вечности являются главной мотивацией для служения Христу в этой жизни. Это не единственное место в Библии, которое говорит об этом. Откроем 6 главу послания к Галатам и прочтем 9 и 10 стихи. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Очень легко впасть в уныние, особенно пасторам и служителям. Я беседовал со многими пасторами, и почти все они испытывают серьезные проблемы с унынием. Можно даже начать подвергать сомнению свою веру. Стоит ли она вообще того? Стоит ли она потраченной жизни? Галатам 6:9 говорит нам твердо: «Стоит». Наша надежда на вечную жизнь является мощным стимулом для продолжения христианской жизни здесь, на земле, а не навременно. Давайте откроем Евангелие от Матфея 6 главу и прочтем 19 и 20 стихи. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкрапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Здесь мы видим, все внимание обращено на вечность. Дорогие друзья, нет большего ободрения, чем иметь такую жизненную перспективу. Это является частью эффективной, постоянной христианской жизни. Откроем второе послание к Коринфянам, 4 главу. Прочитаем 1 и 2 стихи, которые задают тему всей этой главы. 2 Коринфянам, 4 глава. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Тут возникает естественный вопрос. Павел говорит: да, мы часто унываем, но не настолько, чтобы потерять всю надежду, чтобы сдаться и бросить благочестивую христианскую жизнь. Но Павел здесь не говорит о том, что христианская жизнь – это сплошные розы без шипов. Она нелегка. Прочитаем далее эту же 4 главу 2 Коринфянам с 8 по 12 стихи. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». И вот здесь возникает вопрос Павлу. «Павел, а что тебя поддерживало все это время? Что давало тебе силы терпеть и выстоять до конца?» Ответ находится в 14 стихе. «Ибо те, которые так говорят, показывают...» Извиняюсь, 14 стих читаем, 2 Коринфянам, 4 глава. «Зная, что воскрешивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами». Это была уверенность Павла в будущей вечной жизни. Именно это поддерживало его. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, что двигало Павла, ответ находится в 16 стихе. Прочитаем 16 по 18 стихи. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Именно вечная жизнь двигала Павла, мотивировала его на самопожертвование и служение. Дорогие друзья, если мы потеряем из виду эту перспективу вечности, то все окажется тщетным. Один из самых значимых и ободрительных стихов в Новом Совете находится в послании к евреям, 6 главе, 10 стихе. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Бог праведен во всем, что Он делает. Он справедлив, и однажды Он взвесит все на весах. Другие люди могут не знать и не подозревать, сколько усилий, здоровья и средств вы пожертвовали на дело Божие. Но перед Господом ничего не останется незамеченным. Ничего. Иисус сказал, что даже чаша воды, поданная во имя Его, не останется незамеченной. Вот о чем Евреям 6:10. Поскольку это правда, послание к евреям просто заполнено стихами, призывающими христиан к бодрости и напоминающими о перспективе вечной жизни. Давайте откроем 10 главу. Евреям 10 глава с 32 стиха по начало 34. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью». Почему эти христиане и евреи добровольно проходили через все это? Что поддерживало их? Читаем далее с 34 по 36 стихи. «Зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». Именно надежда на вечную жизнь поддерживала их. Они начинали терять эту перспективу из виду, поэтому автор послания к евреям призывает их вновь обрести ее. В 32 стихе он призывает их вспомнить, когда вся их жизнь характеризовалась или основывалась на вечных ценностях. Может быть, вы оказались в такой же ситуации? Может быть, раньше вы тоже жили надеждой вечной жизни, но сейчас ваша жизненная перспектива изменилась. Временное для вас значит больше вечного. В таком случае вам необходимо вспомнить то время, когда вы жили вечными, неприходящими ценностями, когда ваше сердце стремилось к вечности. В 11 главе послания к евреям эта же самая тема всплывает снова в свете жизни святых Ветхого Завета. Автор послания к евреям приводит двух человек для иллюстрации жизни, основанной на вечных ценностях. Можно сказать, что все святые, упомянутые в 11 главе, являются примером такой жизни, потому что они жили по вере, а вера является уверенностью в невидимом. И вот что говорит о них Писание. 11 глава Евреям с 13 по 16 стихи. «Ибо сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Это потрясающие слова. Это говорится о тех, кто жил верой, надеждой на вечную жизнь, а не на настоящее. Знаете, 4 раза в Библии говорится, что праведный верою жив будет. Вот эти 4 места. Аввакум 2.4, Римлянам 1.17, Галатам 3.11 и Евреям 10.38. Если сам Бог повторил это для нас 4 раза, это значит, что нам следует знать, праведный верою жив будет. Согласно 13 стиху, жить верою означает быть уверенным в обетованиях Божьих, даже когда они далеко, и осознание того, что мы странники и пришельцы на этой земле. Вот что такое иметь перспективу вечной жизни. В 11 главе 2 человека являются лучшей иллюстрацией подобной жизни. Первый – это Авраам. Прочитаем с 8 по 10 стихи. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Что подвигло Авраама оставить свою знакомую и безопасную родину? 10 стих говорит о том, что он искал города, которого строитель и основатель Бог. Авраам жил вечными ценностями. Второй пример – это Моисей. Пожалуй, никто из людей не может быть лучшим примером такой жизни, чем Моисей. Прочитаем с 24 по 26 стихи. «Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Каждая фраза в этих 3 стихах просто загружена глубоким смыслом. Именно такая перспектива должна быть у нас, дорогие друзья. Подростки, студенты, родители, пожилые люди – все должны иметь жизненную перспективу вечности. Эта перспектива особенно важна, когда мы испытываем какие-либо трудности. Для христианина нет большего утешения, чем ожидание вечной жизни. Павел также основывался на этом источнике утешения и ободрения. Во 2 Тимофею 4 главе 7-8 стихах он сказал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Павел с нетерпением ожидал того дня, когда он получит венец праведности. Это не было плотским желанием. Это была Божья мотивация для постоянства христианской жизни и служения. Один из стихов, который помогает мне в моем служении, это ожидание услышать от Христа в тот день: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего». Боюсь, что мы так часто слышали истории о рае, вечной жизни и втором пришествии Христа, что смотрим на них чуть ли не как на сказки. Но это не сказки, это реальность, которую однажды испытает всякий, принявший Христа. И Господь хочет, чтобы мы помнили об этом постоянно. Именно такая жизненная перспектива рассматривается в 15 главе 1 Коринфянам. Давайте теперь вернемся к нашему исходному тексту. В 20-28 стихах Павел сказал сомневающимся коринфянам, что загробная жизнь и воскресение мертвых существуют. Далее Павел закрепляет свои слова. Читаем 29 стих. «Итак, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» К сожалению, из лжеучений, возникших на основании этого стиха, следует подробнее остановиться на нем. 29 стих не учит тому, что можно креститься вместо своих умерших друзей и родственников, чтобы помочь их участи в загробной жизни. Писание ничему подобному не учит. Такое понимание является просто вздором. Во-первых, не существует заместительного крещения, когда человек крестится вместо кого-то другого. Во-вторых, в любом случае крещение никого не спасает, поэтому нет никакой причины придумывать подобное лжеучение на основании этого стиха. Тогда о чем же тогда говорит этот стих? Предлог «для» в этом стихе можно перевести как «из-за». В контексте этого стиха следует перевести эту фразу как «крестящиеся из-за мертвых» или «крестящиеся по причине мертвых». То есть Павел здесь говорит: «Те, кто свидетельствуют, что последовали за Христом через обряд крещения, делают это на основании свидетельств предыдущих поколений и всех, кто умерли в Господе. Если нет загробной жизни и воскресения мертвых, то крестящиеся во имя Иисуса следуют ложному упованию тех, кто умер до них. Но это не ложное упование, потому что вечная жизнь существует, и умершие во Христе живы». Вот в чем смысл этого стиха. Поскольку загробная жизнь и воскресение мертвых существуют, то умершие христиане оставляют за собой мощное свидетельство, которое может повлиять на остальных, чтобы и они уверовали в Иисуса и крестились во имя Его. Читаю 30 и 31 стихи. «Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем». И 30 стих. «Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствию?» Павел опять повторяет свою мысль. Он рисковал своей жизнью практически ежедневно. Зачем ему было это делать, если нет загробной жизни и воскресения мертвых? Далее 32 стих. «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Здесь Павел ссылается на то время, когда он стоял перед разъяренной толпой в Эфесе, готовой растерзать его на куски, разорвать его на части. Зачем ему было позволять себе попадать в такие смертельно опасные истории, если нет загробной жизни и воскресения мертвых? Это он, по сути, и говорит в конце стиха. «Если мертвые не воскресают, то станем есть и пить, ибо завтра умрем». Зачем переживать? Зачем страдать, служить и трудиться для Бога, если нет загробной жизни? Будем есть, пить и развлекаться, будем наслаждаться жизнью, потому что все равно умрем, и на этом конец. Но поскольку есть воскресение мертвых, христиане не могут жить просто так, для своего собственного комфорта и удовольствия. Так живут люди, не имеющие надежды вечной жизни. Но если мы не будем внимательными, то мы также можем подпасть под влияние такого образа жизни. Поэтому следующий стих предупреждает нас. Читаю 33 стих. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». В контексте этот стих предупреждает о людях, развращающих свою жизнь, потому что они не живут в свете вечности. Эти люди могут быть и верующими, но их образ жизни является худым сообществом, потому что они сами не живут в свете вечной жизни и могут других совратить в свой образ жизни. Они посвящают свою жизнь неверным целям и живут греховной жизнью, потому что не верят в загробную жизнь. И если мы не будем осторожными, мы можем стать такими же, как они. Мы можем позволить этому развращающему влиянию испортить нашу жизнь. Очевидно, что именно это произошло с некоторыми коринфянами. Поэтому Павел следует с таким наставлением. 34 стих. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога». Некоторые из людей в Коринфской церкви, не верящие в загробную жизнь и воскресение мертвых, на самом деле не знали Бога. И вместо того, чтобы верующие оказывали на них влияние, чтобы они познали Бога и истину, произошло наоборот. Грешники оказывали влияние на верующих, и они жили так, как будто нет загробной жизни и воскресения мертвых. Какая это позорная жизнь для христианина. Поэтому Павел говорит здесь: «К стыду вашему скажу». Стыдно, когда народ Божий позволяет грешникам развращать себя, портить добрые нравы и подрывать свою веру в загробную жизнь и воскресение мертвых. Это действительно стыдно. В начале этого стиха Павел говорит: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Не живите так, как будто нет загробной жизни, воскресения мертвых и будущих наград вечной жизни». Это все есть, это правда. Мы, христиане, должны жить в свете этой реальности. Следует оставить греховный, беззаботный образ жизни. Следует поменять свои жизненные приоритеты. Это стоит того. И поэтому Павел так заканчивает эту главу. Прочитаем 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Верите ли вы этому? Верите ли вы, что ваш труд не тщетен пред Господом? Послушайте меня все. Учителя воскресных школ, ваш труд не тщетен пред Господом. Детские служители, ваш труд не тщетен пред Господом. Молодежные служители, тюремные, те, кто посещают больных и престарелых, ваш труд не тщетен пред Господом. Это стоит того. Любая жертва ради Господа того стоит. Здесь, на земле, мы, христиане, инвестируем, вкладываем в свою вечную жизнь, вместо того, чтобы понапрасну прожигать ее или жить ради удовольствий. Именно вечные ценности помогают нам жить полной, плодотворной жизнью для Господа. Давайте помнить, что наш труд не тщетен пред Господом. Аминь.